Григорий присел к столу, налил себе из кувшина полный стакан самогона, выпил залпом. «Хороша!» — полюбопытствовал Прохор.
«Не разберу. Давно не пил».
«Как Миколаевская, истинный бог!» — убежденно сказал Прохор и, качнувшись, обнял Михаила Кошевого. «Ты в этих делах, Миша, разбираешься хуже, чем телок в помоях. А вот я знаю в напитках толк. И каких-таки настоек и вин мне не припадало пить. Есть такое вино, что не успеешь пробку вынуть, а из бутылки пена идет, как из бешеной собаки. Видит Бог, не брешу. В Польше, когда прорвали фронт, пошли с Семеном Михайловичем врагов кострычить, так взяли мы с налету одну помещицкую усадьбу. Дом в ней стоит об двух с лишним этажах. На базу скотины набито рог-рогу. Птицы всякой по двору ходят, плюнуть некуда. Ну, словом, жил этот помещик как царь. Когда взвод наш прибег на конях в эту усадьбу, там как раз белые офицеры с хозяином пировали, нас не ждали. Всех их порубили в саду и на лестнице, а одного взяли в плен. Важный офицер был, а как в плен забрали его, так и усы к ним запустил, и обмяк весь. Со страху. Григория Политеревича в штаб эстерно вызвали. Остались мы сами хозяева. Зашли в нижние комнаты, а там стол огромный. Ух, и чего только на этом столе нету. Покрасовались, а начинать... Страшно, хоть и ужасные мы голодные. А ну, думаем, как оно все отравленное. Пленный наш глядит чертом. Приказуем ему, ешь, жрет. Не с охотой, но жрет. Пей, опять же пьет он. Искальные блюда по большому куску заставили пробовать. Искальные бутылки пить по стакану. Распухает проклятый на наших глазах от этих харчей, а у нас соленые слюни текут. Потом видим, что этот белый офицер, он же не помирает. И мы приступили. Наелись, напились пенистого вина аж по ноздри. Глядь, а этого белого офицера чистить с обоих концов начинает. Ну, думаем, пропали. Сам гад отравленный корм ел и нас обманул. Приступаем к нему с шашками, а он и руками, и ногами. Это же я перекушал, по вашей милости. Не сумлевайтесь, пища здоровая. Ну, тут мы взялись обратно за вино. Нажмешь, пробка настрельнет, будто из винтовки. И пена клубами идет, тяжник со стороны, глядеть страшно. От этого вина я в ту ночь до 3 раз с коня падал. Только сяду в седло, и сызну меня, как ветром сдует. Вот такое вино каждый день пил бы натощак по стакану, по два, и жил бы лет доста. А так разве свой срок доживешь? Разве это, к примеру, напиток? Зараза, а не напиток. От него отпадлы раньше сроку копыта откинешь.
Прохор кивком головы указал на кувшин с самогоном и налил себе стакан доверху. Дуняшка ушла спать к детям в горницу. Спустя немного поднялся и Прохор. Покачиваясь, он накинул в напашку полушубок и сказал:
«Кувшин не возьму. Душа и не позволяет ходить с порожней посудой. Приду, и за раз меня баба начнет казнить. Она это умеет. Откуда у нее такие вредные слова берутся? Сам не знаю. Приду, выпьемши, и она... К примеру, говорит так: кобель пьяная, безрукой, такой-сякой, розетокой. Тихочка и спокойночка образумляю ее, говорю: где же ты, чертова шалава? Сучьевыми ты видала пьяных кобелей? Да еще без руки. Таковых на свете не бывает. Одну подлость опровергаю, она мне другую говорит. Другую опровергаю, она мне третью подносит. Так у нас всеночная идет до зари. А иной раз начертеет ее слухать, уйду под сарай спать. А другой раз придешь выпьемши, и ежели она молчит, не ругается, я уснуть не могу, истинный Бог. Чего-то вроде мне не хватает. Какая-то чесотка на меня нападет, не усну и шабаш. И вот затрону супругу, и опять она пошла меня казнить, аж не к искры с меня сыплются. Она у меня черта отрывок, а деваться некуда. Пущай лютуить, от этого она злее в работе будет. Я верно говорю. Ну, пойду. Прощайте. То лишь мне в яслях переночевать, не тревожить ее нынче.
До дома дотянешь, смеясь, осведомился Григорий.
Раком одоползу. Али я не казак, Пантелеич. Даже очень обидно слухать.
Ну, тогда с Богом.
Григорий проводил друга за калитку. Вошел в кухню.
Что ж, потолкуем, Михаил?
Давай. Они сидели друг против друга, разделенные столом. Молчали. Потом Григорий сказал:
«Что-то у нас не так. По тебе вижу, не так. Не по душе тебе мой приезд. Или я ошибаюсь?»
«Нет, ты угадал. Не по душе».
«Почему?»
«Лишнюю заботу.
Я думаю сам прокормиться.
Я не об этом.
Тогда в чем же?
Враги мы с тобой.
Были.
Да видно и будем.
Не понимаю. Почему?
Ненадежный ты человек.
Это ты зря. Говоришь, что это зря.
Нет, не зря. Почему тебя в такое время демобилизовали? Скажи прямо.
Не знаю.
Нет, знаешь, да не хочешь сказать. Не доверяли тебе. Так?
Ежели бы не верили, не дали бы эскадрон.
Это на первых порах. А раз в армии тебя не оставили, стало быть, дело ясное, браток.
А ты мне веришь?
Глядя в упор, спросил Григорий. Нет. Как волка не корми, он в лес глядит.
Ты выпил нынче лишнего, Михаил.
Это ты брось. Я не пьяней твоего. Там тебе не верили. И тут веры большой давать не будут. Так и знай. Григорий промолчал. Вялым движением он взял с тарелки кусок соленого огурца, пожевал его и выплюнул. Тебе жена рассказывала про Кирюшку Громова, спросил Михаил.
Да.
Тоже не по душе мне был его приезд. Как только услыхал я в этот же день, Григорий побледнел, глаза его округлились от бешенства.
Что же я тебе, Кирюшка Громов?
Не шуми. А чем ты лучше?
Ну, знаешь.
Тут и знать нечего. Все давно узнатое. А потом Митька Коршунов явится. Мне тоже радоваться. Нет уж, лучше бы вы не являлись в хутор.
Для тебя лучше.
И для меня, да и народу лучше. Спокойнее.
Ты меня с ними не равняй.
Я уже тебе сказал, Григорий, обижаться тут нечего. Ты не лучше их. Ты непременно хуже, опаснее.
Чем же? Чего ты мелешь?
Они рядовые, а ты закручивал всем восстанием.
Не я им закручивал. Я был командиром дивизии.
А это мало?
Мало ли, много не в том дело. Ежели бы тогда на гулянке меня не собирались убить красноармейцы, я бы, может, и не участвовал в восстании.
Не был бы ты офицером, никто бы тебя не трогал.
Ежели бы меня не брали на службу, не был бы я офицером. Ну, это длинная песня.
И длинная, и поганая песня.
За раз ее не перепевать. Опаздано.
Они молча закурили. Сбивая ногтем пепел с цигарки, Кошевой сказал: «Знаю я об твоих геройствах. Слыхал. Много ты наших бойцов загубил. Через это и не могу на тебя легко глядеть. Этого из памяти не выкинешь». Григорий усмехнулся. «Крепкая у тебя память. Ты брата Петра убил, а я тебе что-то об этом не напоминаю.
Ежели все помнить, волками надо жить».
«Ну что ж, убил». Не отказываюсь. Довелось бы мне тогда тебя поймать, я и тебя бы положил, как миленького.
А я, когда Ивана Алексеевича в Усть-Хопре в плен забрали, спешил, боялся, что и ты там, боялся, что убьют тебя казаки. Выходит, за напрасну я тогда спешил.
Благодетель какой нашелся. Поглядел бы я, как ты со мною разговаривал, ежели бы за раз кадетская власть была, если бы вы одолели. ремни бы со спины, небось, вырезывал. Это ты за раз такой добрый.
Может, кто-нибудь и резал бы ремни, а я поганить об тебя рук не стал бы.
Значит, разные мы с тобой люди. Сроду я не стеснялся об врагов руки поганить и за раз не сморгнул при нужде. Михаил вылил в стакан остатки самогона, спросил, будешь пить?
Давай, а то дюже трезвые мы стали для такого разговора.
Они молча чокнулись, выпили. Григорий слег грудью на стол, смотрел на Михаила, щурясь, покручивая ус.
Так ты чего же, Михаил, боишься, что я опять буду против советской власти бунтовать?
Ничего я не боюсь. А между прочим, думаю, случись какая-нибудь заварушка, и ты переметнешься на другую сторону.
Я мог бы там перейти к белополякам. Как ты думаешь? У нас целая часть перешла к ним.
Не успел?
Нет, не схотел. Я отслужил свое. Никому больше не хочу служить. Навоевался за свой век предостаточно и уморился душою страшно. Все мне надоело. И революция, и контрреволюция. Нехай бы вся эта, нехай оно все идет пропадом. Хочу пожить возле своих детишек, заняться хозяйством, вот и все. Ты поверь, Михаил, говорю это от чистого сердца.
Впрочем, никакие заверения уже не могли убедить Кошевого. Григорий понял это и умолк. Он испытал мгновенную и горькую досаду на себя. Какого черта он оправдывался, пытался что-то доказать? К чему было вести этот пьяный разговор и выслушивать дурацкие проповеди Михаила? К черту! Григорий встал. Кончим этот ни к чемушний разговор. Хватит!
Одно хочу тебе напоследок сказать. Против власти я не пойду до тех пор, пока она меня за хрип не возьмет. А возьмет, буду обороняться. Во всяком случае, за восстание голову подкладать, как Платон Рябчиков, не буду.
Это как, то есть?
Так. Пущай мне зачтут службу в Красной Армии и ранения, какие там получил. Согласен отсидеть за восстание. Но уж ежели расстрел за это получать, извиняйте, дюже густо будет.
Михаил презрительно усмехнулся. Тоже моду выдумал. Рефтрибунал или ЧК у тебя не будут спрашивать, чего ты хочешь и чего не хочешь, и торговаться с тобой не будут. Раз проштрафился, получай свой паёк с довеском. За старые долги надобно платить сполна.
Ну, тогда поглядим.
Поглядим, ясное дело.
Григорий снял пояс и рубашку. Кряхтя стал разуваться. «Делиться будем?»
Спросил он с чрезмерным вниманием, разглядывая отпоровшуюся подметку на сапоге. «У нас дележка короткая. Подправлю свою хотенку и перейду туда».
«Да, давай уж как-нибудь расходиться. Лада у нас с тобой не будет».
«Не будет», подтвердил Михаил.
Эх, не думал, что ты обо мне такого мнения. Ну что ж,
я сказал прямо, Что думаю, то и сказал. В Вешенское когда поедешь?
Как-нибудь днями.
Не как-нибудь, а надо ехать завтра.
Я шел пешком почти 40 верст. Подбился. Завтра отдохну, а послезавтра пойду на регистрацию.
Приказ есть такой, регистрироваться немедленно. Ступай завтра.
День-то отдохнуть надо. Не убегу же я.
А черт тебя знает. Я за тебя отвечать не хочу.
Да чего же ты сволочной стал, Михаил, сказал Григорий, не без удивления разглядывая посуровевшее лицо бывшего друга.
Ты меня не сволочи. Я к этому не привык. Михаил перевел дух, повысил голос. Эти, знаешь, офицерские повадки бросать надо. Отправляйся завтра же. А ежели добром не пойдешь, погоню под конвоем. Понятно?
Теперь все понятно.
Григорий с ненавистью посмотрел в спину уходившему Михаилу. Не раздеваясь, лег на кровать.
Что ж, все произошло так, как и должно было произойти.
И почему его, Григория, должны были встречать по-иному? Почему, собственно, он думал, что кратковременная честная служба в Красной Армии покроет все его прошлые грехи? И, может быть, Михаил прав, когда говорит, что не все прощается и что надо платить за старые долги сполна. Григорий видел во сне широкую степь, развернутый, приготовившийся к атаке полк. Уже откуда-то издалека неслось протяжное «Эскадрон!». Когда Григорий вспомнил, что у седла отпущены подпруги, силой ступил на левое стремя, седло поползло под ним. Охваченный стыдом и ужасом, он прыгнул с коня, чтобы затянуть подпруги, и в это время услышал мгновенно возникший и уже стремительно удалявшийся грохот конских копыт. Полк пошел в атаку без него. Григорий заворочился и, просыпаясь, услышал свой хриплый стон. За окном чуть брезжил рассвет. Наверное, ветер ночью открыл ставню, и сквозь запушенное изморозью стекло был виден зеленый искрящийся круг ущербленного месяца. Ощупью Григорий нашел кисет, закурил. Все еще гулко и часто сдваивало сердце. Он лег на спину, улыбнулся. Приснится же такая чертовщина. Не довелось сразиться. Не думал он в этот предрассветный час, что еще не раз придется ему ходить в атаку и во сне, и наяву. Дуняшка поднялась рано, надо было доить корову. В кухне осторожно ходил, покашливал Григорий. Прикрыв детишек одеялом, Дуняшка проворно оделась, вошла в кухню. Григорий застегивал шинель.
Вы куда это с позаранок собрались, братушка?
Пройдусь по хутору, погляжу.
Григорий вышел на улицу. На улицах было безлюдно. Две или три заспанных бабы повстречались Григорию неподалеку от колодца. Они молча, как чужому, кланялись Григорию, и только когда он проходил мимо, останавливались и подолгу глядели ему вслед.
Григорий повернул обратно. Надо бы на могилки сходить, проведать мать и Наталью. Подумал он и свернул в проулок по дороге к кладбищу. Но, пройдя немного, остановился. И без того тяжело и смутно было у него на сердце. Как-нибудь в другой раз схожу, решил он, направляясь к Прохору. Им-то теперь все равно, приду или не приду. Им там покойно теперь, все кончено. Могилки присыпало снежком, а земля, наверное, холодная там, в глубине. Вот и отжили, да как скоро, как во сне. Лежат все вместе рядом, и жена, и мать, и Петро с Дарьей. Всей семьей перешли туда и лежат рядом. Им хорошо, а отец один в чужой стране. Скучно ему там среди чужих. Григорий уже не смотрел по сторонам, шел, глядя под ноги на белый, слегка увлажненный оттеплью и очень мягкий снежок. Настолько мягкий, что он даже не ощущался под ногами и почти не скрипел. Потом Григорий стал думать о детях. Какие-то они стали не по летам сдержанные, молчаливые, не такие, какими были при матери. Слишком много отняла у них смерть. Они напуганы. Почему Полюшка вчера заплакала, когда увидела его? Дети не плачут при встрече, это на них не похоже. О чем она подумала? И почему в глазах ее мелькнул испуг, когда он взял ее на руки? Может быть, она все время думала, что отца нет в живых, и он никогда больше не вернется, а потом, увидев его, испугалась? Во всяком случае, он, Григорий, ни в чем не виноват перед ними. Надо только сказать Аксинье, чтобы она жалела их и всячески старалась заменить им мать. Пожалуй, они привяжутся к мачехе. Она ласковая, добрая баба. Из любви к нему она будет любить и детей. Об этом тоже тяжело и горько было думать. Все это было не так просто. Вся жизнь оказалась вовсе не такой простой, какой она представлялась ему недавно. В глупой ребячьей наивности он предполагал, что достаточно вернуться домой, сменить шинель на зипун, и все пойдет как по писанному. Никто ему слова не скажет, никто не упрекнет. Все устроится само собой, и будет он жить да поживать мирным хлеборобом и примерным семьянином. Нет, не так-то это просто выглядит на самом деле. Григорий осторожно открыл повисшую на одной петле калитку зыковского база. Прохор в растоптанных круглых валенках, в надвинутом по самые брови треухе, шел к крыльцу.
Здорово ночевали, товарищ командир.
Слава Богу.
А похмелиться бы надо, а то голова пустая, как вот это ведро.
А похмелиться дело стоящее. А есть
одна бутылка, заклятая.
Ну и хватит.
Проходи, гостем будешь. Яичню жарить? Я это в один миг.
Григорий нарезал сало, помог хозяину развести на загнетке огонь. Они молча смотрели, как шипят, подтаивают и скользят по сковородке кусочки розового сала. Потом Прохор вытащил из-за божницы запыленную бутылку.
От бабы храню там секретные дела,
коротко пояснил Прохор. Закусывали они в маленькой, жарко натопленной горнице. Пили и вполголоса разговаривали. С кем же, как не с Прохором, мог поделиться Григорий своими самыми сокровенными думами? Он сидел за столом, широко расставив длинные мускулистые ноги. Хриповатый басок его звучал приглушенно. И в армии, и всю дорогу думал, как буду возле земли жить, отдохну в семье от всей этой чертовщины. Шутка дело, 8-й год с коня не слазил. Во сне и то чуть не каждую ночь вся эта красота снится. То ты убиваешь, то тебя убивают. Только, видно, Прохор не выйдет, по-моему. Видно, другим не мне придется пахать землю, ухаживать за ней.
Говорил с Михаилом вчера.
Как меду напился.
Чего же он?
Григорий крестом сложил пальцы. Вот на нашу дружбу. За службу белым попрекает. Думает, что зло таю на новую власть. Нож держу против нее за пазухой.
Боится, что восстание буду подымать. А на черта мне это нужно? Он и сам дурак не знает.
Он и мне это говорил.
Григорий невесело усмехнулся. Он думает, что такой уж я белым приверженный, что и жить без них не могу.
Я им приверженный. Как же?
Недавно, когда подступили к Крыму, довелось сокнуться в бою с корниловским офицером. Полковничек такой шустрый, усики подбритые по-аглицки, под ноздрями две полоски, как сопли. Так я его с таким усердием навернул, аж не к сердцу взыграло. Полголовы вместе с половиной фуражки осталось на бедном полковничке, и белой офицерской кокарда улетела. Вот и вся моя приверженность. Они мне тоже насолили достаточно. Кровью заработал я этот проклятый офицерский чин, а промеж офицеров был, как белая ворона. Они, сволочи, за человека меня сроду не считали, руку гребовали подавать, да чтоб я им после этого. И говорить-то об этом тошно, да чтобы я ихнюю власть опять устанавливал, генералов Фицкелауровых приглашал. Я это дело спробовал раз, а потом год икал. Хватит, ученый стал, на своем горбу все отпробовал. Макая в горячее сало хлеб, Прохор сказал,
никакого восстания не будет. Нет, об восстании гутарить нечего. Глупый это разговор. Хотя чума их знает, чего они удумать могут.
А чего же они удумать могут? Это к чему?
Соседи-то наши удумали же.
Ну?
Вот тебе и ну. Восстание в Воронежской губернии где-то за Богучаром поднялось.
Брехня это.
Какая там брехня? Вчера сказал знакомый милиционер,
Их как будто туда направлять собираются.
В каком самое месте?
В монастырщине, в Сухом Донце, в Пасеке, в Старой и Новой Калитве. И шо где-то там. Восстание, говорит, огромадное.
Чего ж ты вчера об этом не сказал, гусь щипаный?
Не схотел при Михаиле, говорит, да и приятности мало об таких делах толковать. Век бы не слыхать про такие штуки, с неудовольствием ответил Прохор.
Григорий помрачнел. После долгого раздумья сказал: это плохая новость.
Она тебя не касается.
Мне теперь будет трудновато.
Чем это?
Как чем? Ежели окружная власть обо мне такого мнения, как Кошевой, тогда мне Тягулевки не миновать. По соседству восстание, а я бывший офицер, да еще повстанец. Понятно тебе? Прохор перестал жевать, задумался. Такая мысль ему не приходила в голову. Оглушенный хмелем он думал медленно и туговато. «При чем же ты тут, Пантелеевич?» — недоуменно спрашивал он. Григорий досадливо поморщился, промолчал. Новостью он был явно встревожен. Прохор протянул было ему стакан, но он отстранил руку хозяина и решительно сказал: «Больше не пью».
«А может, еще по одной протянем? Пей, Григорий Пантелеевич, пока почернеешь. От этой развеселой жизни только самогонку и глушить».
«Черней уж ты один. И так голова дурная, а от нее и вовсе загубишься. Мне нынче вешки идти, регистрироваться».
«Не боишься, что это самое, что посадят?» — спросил Прохор.
Григорий оживился. «Как раз этого-то, парень, и боюсь. Сроду не сидел и боюсь тюрьмы хуже смерти. А видно, придется и этого добра спробовать».
«Зря ты домой шел», — с сожалением сказал Прохор.
«А куда же мне было деваться?»
«Прислонился бы где-нибудь в городе, переждал, пока утрясется эта живуха. А тогда и шел бы».
Григорий махнул рукой, засмеялся. «Это не по мне. Ждать да догонять — самое постылое дело. Куда же я от детей пошел бы?»
«Тоже сказал. Жили же они без тебя. Потом забрал бы и их, и свою любезную».
«Видишь, Прохор, мне, конечно, надо бы в Красной Армии быть до конца. Может, тогда и обошлось бы для меня все по-хорошему. И я сначала, ты же это знаешь, с великой душой служил советской власти. А потом все это поломалось. У белых, у командования ихнего я был чужой. На подозрении у них был всегда. Да и как могло быть иначе? Сын хлебороба, безграмотный казак, какая я им родня! Не верили они мне. А потом и у красных так же вышло. Я ведь не слепой. Увидал, как на меня комиссары, коммунисты в эскадроне поглядывали. В бою с меня глаз не сводили, караулили каждый шаг и наверняка думали: сволочь, беляк, офицер, казачий, как бы он нас не подвел. Приметил я это дело, и сразу у меня сердце захолодало. Остатнее время я этого недоверия уже терпеть не мог больше. От жару ведь камень лопается, и лучше, что меня демобилизовали. Все к концу ближе». Он глухо откашлялся, помолчал и, не оглядываясь на Прохора, уже другим голосом сказал: «Спасибо за угощение. Пошел я. Бывай здоров. К вечеру, ежели вернусь,
Зайду. Бутылку прибери, а то жена приедет, сковородников твою спину обломает.
Прохор проводил его до крыльца, в сенях шепнул. Ох, Пантелеевич, гляди, как бы тебя там не примкнули.
Погляжу,
сдержанно ответил Григорий. Не заходя домой, он спустился к Дону, отвязал у пристани чей-то баркас и поехал на ту сторону. К полудню он пришел в Вешенскую. В окружном военном комиссариате было многолюдно и шумно. Резко дребезжали телефонные звонки, хлопали двери, входили и выходили вооруженные люди. Из комнат доносилась сухая дробь пишущих машинок. В коридоре десятка два красноармейцев, окружив небольшого человека, одетого в сборчатый романовский полушубок, что-то наперебой говорили и раскатисто смеялись. Из дальней комнаты, когда Григорий проходил по коридору, двое красноармейцев выкатили станковый пулемет.
Видно, и на самом деле собираются выступать на восстание, подумал Григорий.
Его задержали на регистрации недолго. Поспешно отметив удостоверение, секретарь военкомата сказал: «Зайдите в ЧК. Вам, как бывшему офицеру, надлежит взяться у них на учет».
«Слушаю».
Григорий откозырял, ничем не выдав охватившего его волнения. На площади он остановился в раздумье.
Надо было идти в ЧК.
Но все существо его мучительно сопротивлялось этому.
«Посадят», — говорил ему внутренний голос.
И Григорий содрогался от испуга и отвращения. Он стоял около школьного забора. Незрячими глазами смотрел на унавоженную землю и уже видел себя со связанными руками, спускающуюся по грязной лестнице в подвал и человека сзади, твердо сжимающего шершавую рукоятку нагана. Григорий сжал кулаки, посмотрел на вздувшиеся синие вены, и эти руки свяжут. Вся кровь бросилась ему в лицо. Нет, сегодня он не пойдет туда.
Завтра, пожалуйста, а сегодня он сходит в хутор. Проживет этот день с детьми, увидит Аксинью и утром вернется в Вешенскую. Завтра будь что будет, а сегодня нет.
А, Мелехов, сколько лет, сколько зим!
Григорий повернулся. К нему подходил Яков Фомин, однополчанин Петра, бывший командир мятежного 28-го полка Донской армии.
Какими судьбами к нам?
Спросил Фомин, пожимая руку Григория, засматривая в глаза своими широко поставленными голубыми глазами.
Демобилизован. В военкомат заходил.
Давно прибыл?
Вчера.
Часто вспоминаю братана твоего, Петра Пантелеевича. Хороший был казак, а погиб зря. Мы же с ним закадычные друзья были. Не надо было вам, Мелехов, восставать в прошлом году. Ошибку вы понесли.
Что-нибудь надо было говорить, и Григорий сказал: да, ошиблись казаки.
Ты в какой части был?
Первый конный.
Кем?
Командиром эскадрона.
Вот как? Я тоже за раз командой эскадроном. Тут же у нас в Вешенской свой караульный эскадрон.
Он глянул по сторонам и, понизив голос, предложил. Вот что, пойдем-ка пройдемся, проводишь меня трошки. А тут народ слоняется, не дадут нам потолковать. Они пошли по улице. Фомин искоса посматривал на Григория. Спросил, думаешь, дома жить?
А где же мне жить? Дома.
Хозяйствовать?
Да.
Фомин сожалеюще покачал головой и вздохнул. Плохое время ты, Мелехов, выбрал. Ох, плохое. Не надо бы тебе домой являться еще год-два.
Почему?
Взяв Григория под локоть, слегка наклонившись, Фомин шепнул. Тревожно в округе. В Богучарском уезде восстание. Нынче выступаем на подавление. Лучше бы тебе, парень, смыться отсюда, да поживее. С Петром друзья мы были большие, потому и даю тебе такой совет. Уходи.
Мне уходить некуда.
Ну, гляди. Я к тому это говорю, что ЧК офицеров начинает арестовывать. За эту неделю трех подхорунжих с Дударевки привезли, одного с Решетовки, а с этой стороны Дона их пачками везут. Да и простых, нечиненных казаков начинают щупать. Угадывай сам, Григорий Пантелеевич.
За совет спасибо, но только никуда я не пойду, упрямо сказал Григорий.
Это уж твое дело. Они прошли три квартала, и Фомин приостановился. Мне надо зайти в одно место. Пока. Приложив руку к кубанке, он холодно попрощался с Григорием, пошел по переулку, поскрипывая новыми наплечными ремнями, прямой и до смешного важный. Григорий проводил его взглядом и повернул обратно. Поднимаясь по каменным ступенькам двухэтажного здания ЧК, он думал,
кончать так поскорее, нечего тянуть. Умел Григорий шкодить, умей и ответ держать.
Григорий вернулся поздно вечером. Побыв немного дома, он пошел к Аксинье. Тревога, в которой Аксинья провела весь долгий день, несколько притупила радость встречи. Аксинья к вечеру испытывала такое ощущение, как будто работала весь день, не разгибая спины. Подавленная и уставшая от ожидания, она прилегла на кровать, задремала. Но, заслышав шаги под окном, вскочила с живостью девочки. «Что же ты не сказал, что пойдешь в вешки?» Спросила Аксинья, обнимая Григория и расстегивая на нем шинель.
Не успел сказать. Спешил.
А мы с Дуняшкой откричали. Каждый поворот. Думали, не вернешься. Григорий сдержанно улыбнулся.
Нет, до этого не дошло.
Помолчал и добавил,
пока не дошло.
Прихрамывая, он прошел к столу, сел. Аксинья торопливо собирала на стол. Холодную лапшу надо было подогревать. Сбегав за щепками в сарай, Аксинья, запыхавшаяся и слегка побледневшая, стала разводить огонь на загнетке. Как твои дела? Все управил?
Все по-хорошему.
С чего это Дуняшка взяла, что тебя беспременно должны заарестовать? Она и меня-то напужала до смерти.
Григорий поморщился, с досадой бросил папиросу. Михаил ей в уши надул. Это он все придумывает. Беду на мою голову кличет.
Аксинья подошла к столу. Григорий взял ее за руки.
А ты знаешь, сказал он снизу вверх, глядя в ее глаза, дела мои недюжи нарядные. Я сам думал, как шел в это ЧК, что не выйду оттуда. Как-никак я дивизией командовал в восстании. Сотник по чину, таких за раз к рукам прибираю.
Что же они тебе сказали?
Анкету дали заполнить. Бумага такая. Всю службу там надо описать. А из меня писарь плохой. Сроду так много не преподал писать. Часа два сидел, описывал все свое прохождение. Потом еще двое в комнату зашли и все про восстание расспрашивали. Ничего, обходительные люди. Старший спрашивает, чаю не хотите? Только с сахарином. Какой там, думаю, чай? Хоть бы ноги от вас в целости унесть. Григорий помолчал и презрительно, как о постороннем, сказал. Жидковат оказался на расплату. Срабел. Он был зол на себя за то, что там Вешенской струсил и не в силах был побороть охвативший его страх. Ему было вдвойне досадно, что опасения его оказались напрасными. Аксинья внимательно выслушала его рассказ, затем мягко освободила руки и отошла к печи. Поправляя огонь, она спросила, а как же дальше?
Через неделю опять надо идти отмечаться.
Думаешь, тебя все-таки заберут?
Как видно, да. Рано или поздно возьмут.
Что же будем делать? Как жить будем, Гриша?
Не знаю. Давай потом об этом потолкуем. Вода у тебя есть умыться?
Они сели ужинать. И снова, как синее, вернулось то полновесное счастье, которое испытывала она утром. Григорий был тут, рядом с ней. На него можно было смотреть безотрывно, не думая о том, что посторонние подстерегают ее взгляды. Можно было говорить глазами все, не таясь и не смущаясь. Господи, как она соскучилась по нем, как истомилась, наскучала по этим большим неласковым рукам ее тела. Она почти не прикасалась к еде. Слегка подавшись вперед, смотрела, как жадно жует Григорий. Ласкала затуманившимся взглядом лицо его, смуглую, туго обтянутую стоячим воротником гимнастерки шею, широкие плечи, руки, тяжело лежавшие на столе. На щеках ее горел густой румянец, часто игулка стучала сердце. В этот вечер она не могла быть внимательной хозяйкой, потому что кроме Григория не видела ничего вокруг. А он и не требовал внимания. Сам отрезал хлеба, поискал глазами и нашел солонку на камельке печи. Налил себе вторую тарелку лапши. Голодный я, как собака, словно оправдываясь, с улыбкой сказал он. С утра ничего не ел. И только тогда Аксинья вспомнила о своих обязанностях, торопливо вскочила. О, головушка горькая, про вареньки, про блинцы-то я и забыла. Ешь курятину, пожалуйста, ешь дюжей, мой родимый, за раз все подам. Но как же долго и старательно он ел, как будто его не кормили целую неделю. Угощать его было делом совершенно излишним. Аксинья терпеливо ждала, потом все же не выдержала. Села рядом с ним, левой рукой притянула к себе его голову, правой взяла чистый расшитый рушник, сама вытерла возлюбленному замаслившиеся губы и подбородок, и, зажмурив глаза так, что в темноте брызнули оранжевые искорки, не дыша, крепко прижалась губами к его губам.
сущности, человеку надо очень немного, чтобы он был счастлив. Аксинья, во всяком случае, была счастлива в этот вечер.
Григорию тяжело было встречаться с Кошевым. Отношения их определились с первого дня, и разговаривать им было больше не о чем, да и не к чему. По всей вероятности, и Михаилу не доставляло удовольствия видеть Григория. Он нанял двух плотников, и они спешно ремонтировали его хотенку. Меняли полусгнившие стропила на крыше, заново перебирали и ставили одну из покосившихся стен, мастерили новые притолки, рамы и двери. После возвращения из Вешенской Григорий сходил в хуторской ревком, предъявил Кошевому свои отмеченные военкоматом воинские документы и ушел, не попрощавшись. Он переселился к Аксинье, забрал с собой детей и кое-что из своего имущества. Дуняшка, провожая его на новое жительство, всплакнула. «Братушка, не держите на меня сердце. Я перед вами не виноватая», — сказала она, умоляюще глядя на брата.
«За что ж, Дуня? Нет-нет, что ты?» — успокоил ее Григорий. «Заходи нас проведывать. Я у тебя один из родни остался. Я тебя всегда жалел и зараз жалею. Ну, а муж твой... Это другое дело. С тобой мы дружбу не нарушим.
Мы скоро перейдем из дому. Не серчай.
Да нет же, досадливо сказал Григорий. Живите в доме хотя до весны. Вы мне не помеха, а места мне с ребятами его Аксиньей хватит.
По правде сказать, ему было безразлично, где бы ни жить. Лишь бы жить спокойно. Но вот этого-то спокойствия он и не находил. Несколько дней он провел в угнетающем безделье. Попробовал было кое-что смастерить в Аксиньином хозяйстве и тотчас же почувствовал, что ничего не может делать. Ни к чему не лежала душа. Тягостная неопределенность мучила, мешала жить. Ни на одну минуту не покидала мысль, что его могут арестовать, бросить в тюрьму, это в лучшем случае, а не то и расстрелять.
Просыпаясь по ночам, Аксинья видела, что он не спит. Она ни о чем его не спрашивала. Только раз ночью, когда проснулась и увидела сбоку багряный огонек папиросы, она сказала: «Гриша, ты все не спишь. Может, ты ушел бы на это время из хутора. Или, может, нам вместе куда-нибудь уехать, скрыться?»
Он заботливо прикрыл одеялом ее ноги и нехотя ответил: «Я подумаю. Ты спи».
«А потом вернулись бы, когда все тут успокоится. А?» И снова он ответил неопределенно, так, как будто у него не было никакого решения. «Поглядим, как оно дальше будет. Спи, Ксюша».
И осторожно и ласково прикоснулся губами к ее голому шелковисто-прохладному плечу. А на самом деле он уже принял решение. В Вешенскую он больше не пойдет. В Вешенскую надо было идти в субботу. Через 3 дня Григорий должен был покинуть родной хутор. Но вышло иначе. В четверг ночью Григорий уж собирался ложиться спать. В дверь кто-то резко постучал. Аксинья вышла в сени. Григорий слышал, как она спросила: «Кто там?» Ответа он не услышал, но, движимый неясным чувством тревоги, встал с кровати и подошел к окну. В сенях звякнула щеколда. Первой вошла Дуняшка. Григорий увидел ее бледное лицо и, еще ни о чем не спрашивая, взял с лавки папаху и шинель. «Братушка!»
«Что?» — тихо спросил Григорий, надевая в рукава шинель.
Задыхаясь, Дуняшка торопливо сказала: «Братушка, уходи зараз же. К нам приехали четверо конных из станицы. Сидят в горнице. Они говорили шепотом, но я слыхала. Стояла под дверью и все слыхала. Михаил говорит, тебя надо арестовать. Рассказывает им про тебя. Уходи!» Григорий быстро шагнул к ней, обнял, крепко поцеловал в щеку.
«Спасибо, сестра. Ступай, а то заметят, что ушла. Прощай». И повернулся к Аксиньи. «Хлеба скорей, да не целый краюху». Вот и кончилась его недолгая мирная жизнь. Он действовал, как в бою, поспешно, но уверенно. Прошел в горницу, осторожно поцеловал спавших детишек, обнял Аксинью. «Прощай, скоро подам вестку, Прохор скажет. Береги детей, дверь запри, спросят, скажи, ушел в вешки. Ну, прощай, не горюй, Ксюша». Целуя ее, он ощутил на губах теплую соленую влагу слез. Ему некогда было утешать и слушать беспомощный, несвязный лепет Аксиньи. Он легонько разнял обнимавшие ее руки, шагнул в сени, прислушался и рывком распахнул наружную дверь. Холодный ветер с дона плеснулся ему в лицо. Он на секунду закрыл глаза, осваиваясь с темнотой. Аксинья слышала сначала, как похрустывает снег под ногами Григория, и каждый шаг отдавался острой болью в ее сердце. Потом звук шагов затих и хряснул плетень. Потом стало вовсе тихо, только ветер шумел за доном в лесу. Аксинья пыталась услышать что-нибудь сквозь шум ветра, но ничего не услышала. Ей стало холодно. Она вошла в кухню и потушила лампу. Первые 3 недели после ухода из дому Григорий жил в хуторе Верхнекривском Еланской станицы у знакомого казака-ополчанина. Потом ушел в хутор Горбатовской. Там у дальнего родственника Аксиньи прожил месяц с лишним. Целыми днями он лежал в горнице, во двор выходил только по ночам. Все это было похоже на тюрьму. Григорий изнывал от тоски, от гнетущего безделья. Его неудержимо тянуло домой, к детям, к Аксинье. Часто во время бессонных ночей он надевал шинель с твердым решением идти в Татарской. И всякий раз, пораздумав, раздевался, со стоном падал на кровать вниз лицом. Под конец так жить стало невмоготу. Хозяин, доводившийся Аксиньи двоюродным дядей, сочувствовал Григорию, но и он не мог держать у себя такого постояльца бесконечно. Однажды хозяин вошел к Григорию в комнату и, глядя на половицы, сказал: «Григорий Пантелеевич, как хочешь суди, а больше тебе жить у меня нельзя. Я тебя уважаю, и родители твоего покойного знал и уважал, но за раз мне тяжело содерживать тебя нахлебником. Да и опасаюсь, как бы власть не дозналась про тебя. Иди куда хочешь, у меня семья. Голову из-за тебя мне закладывать неохота. Прости ради Христа, но ты нас избавь». «Хорошо», — коротко сказал Григорий. «Спасибо за хлеб, соль, за приют. Спасибо за все. Я сам вижу, что в тягость тебе, но куда же мне деваться? Все ходы у меня закрыты. Куда знаешь. Ладно, нынче уйду. Спасибо тебе, Артамон Васильевич, за все. Не стоит, не благодари. Я твою доброту не забуду. Может, и я тебе чем-нибудь когда-нибудь сгожусь. Растроганный хозяин хлопнул Григория по плечу. Поздней ночью Григорий вышел из хутора и не успел дойти до стоявшего на бугре ветряка, как трое конных, выросших словно из-под земли, остановили его.
Стой, сукин сын! Ты кто такой?
У Григория дрогнуло сердце. Он молча остановился. Бежать было безрассудно. Около дороги ни ярка, ни кустика. Пустая, голая степь. Он не успел бы сделать и двух шагов.
Коммунист! Иди назад! А ну, живо!
Второй, наезжая на Григория конем, приказал:
руки! Руки из карманов! Вынай, я то голову срублю!
Григорий молча вынул руки из карманов шинели и, еще не совсем ясно сознавая, что с ним произошло и что это за люди, остановившие его, спросил:
куда идти? В хутор! Вертай назад!
До хутора его сопровождал один всадник. Двое остальных на выгоне отделились, поскакали к шляху. Около крайнего двора конный придержал лошадь, сказал:
иди вот в эти ворота.
Григорий вошел в настежь распахнутые ворота. В глубине двора виднелся просторный, крытый железом дом. Под навесом сарая фыркали и звучно жевали лошади. Возле крыльца стояло человек 6 вооруженных людей. Конвойный вложил в ножны шашку, сказал, спешиваясь:
иди в дом, по порожкам прямо, первая дверь налево. Иди, не оглядывайся, сколько разов тебе говорить.
Григорий медленно поднимался по ступенькам крыльца. Стоявший у перил человек в буденовке и длинной кавалерийской шинели спросил:
поймали, что ли?
Поймали, неохотно ответил знакомый Григорию голос его конвоира. Возле ветряка взяли.
Секретарь ячейки или кто он такой?
А кто его знает? Какая-то сволочуга. Кто он такой? За раз узнаем. Либо это банда, либо вешенские чекисты мудрят, притворяются. Попался. Попался, как дурак, думал Григорий, нарочно мешкая в сенях, пытаясь собраться с мыслями. Первый, кого он увидел, открыв двери, был Фомин. Он сидел за столом в окружении многих одетых в военные, незнакомых Григорию людей. Григорий снял папаху, негромко сказал:
здравствуйте.
Мелехов! Вот уж воистину степь широкая, а дорога узкая. Пришлось-таки опять увидеться. Откуда ты взялся? Раздевайся, садись.
Фомин встал из-за стола, подошел к Григорию, протягивая руку.
Ты чего тут околачивался?
По делу пришел.
По какому делу? Далековато ты забрался.
Фомин пытливо рассматривал Григория.
Говори по правде, спасался тот, что ли?
Это вся и правда, нехотя улыбаясь, ответил Григорий.
Где ж тебе мои ребята сцапали?
Возле хутора.
Куда шел?
Куда глаза глядят?
Фомин еще раз внимательно посмотрел Григорию в глаза и улыбнулся.
Ты, я вижу, думаешь, что мы тебя словили и в вешки повезем.
Нет, брат, нам туда дорога заказанная. Не робей. Мы перестали советской власти служить. Не ужились с ней.
Развод взяли,
пробасил немолодой казак, куривший возле печи. Кто-то из сидевших за столом громко засмеялся. Ты ничего про меня не слыхал? Спросил Фомин.
Нет.
Ну, садись за стол, погутарим. Щей и мясо нашему гостю.
Григорий не верил ни одному слову Фомина. Бледный и сдержанный, он разделся, присел к столу. Ему хотелось курить, но он вспомнил, что у него уже вторые сутки нет табака.
Покурить нечего,
обратился он к Фомину. Тот услужливо протянул кожаный портсигар. От внимания Фомина не ускользнуло, что пальцы Григория, бравшие папиросу, мелко вздрагивали. И Фомин снова улыбнулся в рыжеватые волнистые усы. Григорий закурил. Несколько раз подряд торопливо затянулся. У него слегка закружилась голова, и к горлу подступила тошнота. Он плохо питался последние месяцы, только сейчас почувствовал, как ослабел за это время. Потушив папиросу, он жадно принялся за еду. Фомин коротко рассказал о восстании, о первых днях блуждания по округу, высокопарно именуя свои скитания рейдом. Григорий молча слушал и, почти не прожевывая, глотал хлеб и жирную, плохо сваренную баранину.
«Казаки нас не дюже привечают», — продолжал рассказывать Фомин, подсаживаясь к Григорию. «Нашарахали их в прошлом году во время восстания. Однако добровольцы есть. Человек 40 вступило. Но нам не это требуется. Нам надо весь округ поднять, да чтобы соседние округа Хоперской и Усть-Медведицкой подсобили».
Григорий слушал Фомина, украдкой посматривая на его сподвижников. Ни одного знакомого лица. Он все еще не верил Фомину. Думал, что тот лукавит. И из осторожности молчал. Но и молчать все время тоже было нельзя.
«Ежели ты это, товарищ Фомин, всерьез говоришь, чего же вы хотите? Новую войну подымать?»
Спросил Григорий, силясь отогнать навалившуюся на него сонливость.
Я уже тебе об этом сказал.
Власть сменять?
Да.
А какую же ставить?
Свою, казачью.
Атаманов?
Ну, а об атаманах трошки погодим гутарить. Да я и не секу насчет политики. Я военный человек. Мое дело уничтожить комиссаров и коммунистов. А насчет власти это тебе Копарин, мой начальник штаба, расскажет. Бывший штабс-капитан царской армии, умница парень. Он за раз спит в горнице, что-то прихворнул, должно с непривычки. Переходы делаем большие.
В тенях послышался шум, топот ног, стон, сдержанная возня и приглушенный крик «Дай ему в душу!». За столом разом смолкли разговоры. Фомин настороженно глянул на дверь. Кто-то рывком распахнул ее. Низом хлынул в комнату белый всклубившийся пар. Высокий человек без шапки, в стеганой защитной теплушке и седых валенках, от звучного удара в спину, клонясь вперед, сделал несколько стремительных спотыкающихся шагов и сильно ударился плечом о выступ печи. Из сеней кто-то весело крикнул перед тем, как захлопнуть дверь. «Возьмите еще одного!» Фомин встал, поправил на гимнастерке пояс.
«Ты кто такой?»
властно спросил Фомин. Человек в теплушке, задыхаясь, провел рукою по волосам, попробовал шевельнуть лопатками и сморщился от боли. Его ударили в позвоночник чем-то тяжелым, видимо, прикладом.
Чего же молчишь? Язык отнесся? Кто такой? Спрашиваю.
Красноармеец.
Какой части?
12-го продовольственного полка.
А, это находка! Улыбаясь, проговорил один из сидевших за столом.
Красноармеец с усилием разжал губы. В горле его что-то заклокотало. Из левого угла рта потекла на подбородок тоненькая струйка крови. Он вытер губы рукой, посмотрел на ладонь и вытер ее о штаны. «Это сволочь ваша!» Глотая кровь, заговорил он булькающим голосом. «Легкие мне отбил».
«Не ропь, вылечим!» Насмешливо сказал приземистый казак, вставая из-за стола, подмигивая остальным. «Ты откуда? Каких краев, рожак?» спросил Фомин.
Красноармеец взглянул на Фомина лихорадочно блестящими голубыми глазами, выплюнул под ноги сгусток крови и ответил уже чистым звучным баском: «Псковской губернии».
«Псковской, Московской! Слыхали про таких?» — насмешливо сказал Фомин. «Далеко ты, парень, забрался за чужим хлебом. Но кончен разговор. Что же нам с тобой делать, а?»
«Надо меня отпустить».
«Ха! Простой ты, парень! А может, и на самом деле отпустим его, ребята? Вы как?»
Фомин повернулся к сидевшим за столом, посмеиваясь в усы. Григорий, внимательно наблюдавший за всем происходившим, увидел сдержанные, понимающие улыбки на бурых обветренных лицах.
«Нехай у нас послужит месяца два, а тогда пустим его домой к бабе», сказал один из фоминовцев. «Может, и взаправде послужишь у нас?»
спросил Фомин, тщетно силясь скрыть улыбку.
«Коня тебе дадим, седло, за место вальник новые сапоги с дутыми голенищами».
Красноармеец молчал. Он прислонился спиной к печи, оглядывая всех посветлевшими ясными глазами. Время от времени он морщился от боли и слегка приоткрывал рот, когда ему было трудно дышать.
«Остаешься у нас или как?» — переспросил Фомин.
«А вы кто такие есть?»
«Мы?»
Фомин высоко поднял брови, разгладил ладонью усы.
«Мы борцы за трудовой народ! Мы против гнета комиссаров и коммунистов! Вот кто мы такие!»
И тогда на лице красноармейца Григорий вдруг увидел улыбку. «Оказывается, вот вы кто! А я-то думал, что это за люди!» Пленный улыбался, показывая окрашенные кровью зубы, и говорил так, словно был приятно удивлен услышанной новостью. Но в голосе его звучало что-то такое, что заставило всех насторожиться. «По-вашему, значит, борцы за народ. Так. А по-нашему, просто бандиты. Да чтобы я вам служил! Ну и шутники же вы, право!»
«Ты тоже веселый парень, погляжу я на тебя!»
Фомин сощурился и коротко спросил: «Коммунист?» «Нет, что вы, беспартийный».
«Не похоже!»
«Честное слово,
беспартийный.
Фомин откашлялся и повернулся к столу. Чумаков, в расход его!
Чумаков холодно оглядел красноармейца с ног до головы, сказал: «Иди вперед, милый!»
Красноармеец отшатнулся от печи, сгорбился и медленно пошел к выходу, оставляя на полу влажные следы промокших валенок.
Фомин подошел к Григорию, сел рядом, спросил: «Короткий у нас суд?»
«Короткий», избегая встретиться глазами, ответил Григорий. На крыльце громко затопали. Кто-то крикнул, звучно хлопнул одинокий выстрел.
«Что их там, черт, мордует?» — с досадой воскликнул Фомин.
Один из сидевших возле стола вскочил, ударом ноги распахнул дверь.
«В чем там дело?» —
крикнул он в темноту. Вошел Чумаков, оживленно сказал: «Такой шустрый оказался, вот чертяка! С верхней приступки сигнул и побег, пришлось тратить патрон. Ребята там его кончают. Прикажи, чтоб вытянули с базы на проулок».
«Я уж сказал, Яков Ефимович».
В комнате на минуту стало тихо. Потом кто-то спросил, подавив зевоту:
«Как, Чумаков, погода? Не разведривает на базу? Тучки. Если дождь пройдет, последний снежок смоет. А на что он тебе нужен?»
«Он мне не нужен. По грязюке неохота хлюстаться».